Финам FM 99.6 в Москве. Мифы о России. История и политика. Авторская программа Владимира Мединского.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в гостях историческая передача «Мифы о России». Ученый, исследователь Александр Петров, только что вернувшийся из каких-то стран, Александр. Парагвай, Боливия, Аргентина, Бразилия.
На самом деле, да, добрый день, Владимир. Да. Рад вас приветствовать и всех приветствовать, всех радиослушателей. На самом деле, мне посчастливилось побывать в нескольких странах Латинской Америки. Но, в общем, составил впечатление, я думаю, что в целом, надеюсь, о большей части этого континента. Удалось побывать в Аргентине, Парагвая и небольшой части Бразилии.
Ну, давайте для начала анонсируем тему нашей передачи. Говорить мы сегодня будем об этих странах применительно к истории России. И, собственно, интересует нас больше всего русский мир в Латинской Америке, как этот русский мир формировался. Есть много легенд, связанных с русскими в Аргентине, в Парагвае. Мы обо всем об этом вас расспросим. И как формировался, кто были эти русские эмигранты, русские поселенцы в Латинской Америке, о которых мы почти ничего не знаем, и как они живут сегодня. Вот давайте на этом сконцентрируемся. Ну, сначала, как вы там оказались?
Ну, на самом деле очень интересно. Я вообще специалист по Соединенным Штатам, по российско-американским отношениям. Но мы провели ряд мероприятий, связанных с Соединенными Штатами Америки, и появился интерес о Россотрудничестве, о проведении похожих мероприятий и в странах Латинской Америки. И вот по приглашению вот Россотрудничества я как раз побывал в первую очередь в Аргентине, в основном на это была нацелена программа. Ряд университетов в эту программу был вовлечен, в первую очередь университет Ла-Пунты. И ехал я в компанию с очень интересными людьми. С нашим космонавтом, дважды героем Советского Союза Гречко. И с космонавтом, летчиком-космонавтом Волком. Мы проводили там дни российской науки. Я представлял как гуманитарный сектор нашей отечественной науки. А уже наши прославленные космонавты рассказывали о достижениях в авиации, в космической медицине, ну и в ряде других областей. Вот это что касается вот такой вот научной составляющей. Кроме этого, была еще интересная культурно-историческая программа. Нам посчастливилось побывать на водопадах Игуасу. Но вот если кто не знает, кратко скажу, что это можно назвать чудом света природы, потому что совершенно уникальная природа, совершенно уникальная вода, совершенно уникальные люди. И самое главное, водопады Игуасу расположены на границе Парагвая, на границе Бразилии и на границе Аргентины.
Да. Туристы едут со всех сторон туда, да?
Туристы едут со всех сторон. Причем самое любопытное. Нам был там организован такой вот тур. Это по личной просьбе нашего космонавта Гречко. Рыбалка. Так вот, мы когда отправились на эту рыбалку, нам...
Там пираньи. Кого вы? Пираньи ловили?
Знаете, ничего не поймали. Я поймал только две рыбки личные. Больше никто не поймал. Но я о другом, о том, что когда течение реки очень быстрое, река глубокая, чистая, и когда едешь по этой по Паране, по одну сторону у вас будет Аргентина, а совершенно по другую сторону уже Бразилия. И вы можете наблюдать местных жителей как Бразилии, так и Аргентины, и сравнивать их. Границы практически как таковой, ну вот в нашем понимании, со столбами, с размеченными пограничниками, она отсутствует. В большей степени это строится на такое вот, я думаю, что доверие между людьми, которые посещают.
Ну, давайте все-таки вернемся к истории. Вот что из себя представляет, откуда появились русские в Латинской Америке?
На самом деле, тема эмиграции русских, как я вот даже здесь бы не разделял, Владимир, как в русскую, так и в Северную Америку, Новый Свет. Конечно же, вот такой основной поток этой эмиграции связан с событиями, которые последовали после как мы раньше называли, Великой Октябрьской социалистической революцией. Сейчас это называют Октябрьским переворотом. Ну, в общем, после известных событий 1917 года.
Это вот... Постойте, по-моему, и раньше там и в Канаду ехали поселенцы наши до революции.
Безусловно.
Крестьяне и в Аргентину.
Безусловно. Речь идет о вот таком вот мощном потоке переселенцев. Конечно, мы можем рассуждать о том, что наши люди... Собственно говоря, наши соотечественники посещали и Буэнос-Айрес, и Рио-де-Жанейро еще во времена великих кругосветных путешествий. И тут достаточно вспомнить и Лангсдорфа, первого посла России в Бразилию, который был натуралистом.
В какие годы?
Это начало 19 века. Начало 19 века. Он был натуралистом, путешественником, именно тем человеком, который организовал переговоры с испанцами в Калифорнии. Никто не понимал латинского языка, вот Лангсдорф знал его.
Латинского, то бишь испанского?
Нет, латинского. Русские не знали испанского, а францисканские монахи, которые были в Калифорнии, они не знали английского, но знали латинский и испанский. А Лангсдорф знал немецкий, латинский, русский. Английский плохо.
То есть они вели переговоры на латыни?
Да, а вели переговоры на латыни.
Вот интересно так.
Вот очень любопытный в истории случай. И благодаря вот латыни, собственно говоря, матери вот всех языков, романская группа, ну, это уже другой вопрос. И удалось установить взаимоотношения между странами. Теперь этот же Лангсдорф был послом Бразилии. Очень много сделал для этого. Великолепные рисунки, которые сохранились сейчас в архиве военно-морского флота о путешествии русских.
Вообще, Александр, вот первые контакты все-таки наших русских граждан с Латинской Америкой, это так далеко, другой конец света. У вас есть какие-то данные, когда мы там появились вообще изначально?
Ну, вообще, данные на самом деле разрознены.
Непонятно.
Данные разрознены, и мы можем лишь судить о каких-то косвенных сведениях. На мой взгляд, представляется, что вот первые, ну, наши соотечественники, иными словами, могли появиться еще до вот географических вот этих открытий, до географических путешествий, когда они тем или иным способом проникали вглубь материка. Но это в большей степени, знаете, такие вот легендарные сведения. И достаточно просто посмотреть, вот и радиослушатели просто перед собой могут открыть карту и посмотреть, что до... Аргентины сегодняшней, до Бразилии сегодняшней, добраться не иначе, как морем, через... Как...
И очень неудобно.
И очень неудобно. Но...
На самолете я летел, по-моему, 24 часа.
Докуда 24 часа?
Буэнос-Айрес, через Франкфурт. Очень долго.
Вы, наверное, долго вас во Франкфурте мурыжили.
Мурыжили долго.
Ну да. Ну да, это приблизительно сутки. Так что и это совершенно действительно другой конец света. И когда оказываешься в этих местах, поднимаешь голову, сразу же, знаете, вспоминается песня Городецкого про Южный Крест, совершенно другое небо. Уже не полярная звезда нам светит, а Южный Крест. И, конечно же, вот наших первопроходцев, моряков, во многом это водило и отчасти в заблуждение, многих восхищение. Но, тем не менее, вот первые русские, официально, я им еще раз говорю, не легендарно, а официально.
Это начало 19 века.
Это начало 19 века.
И первое посольство в Бразилии.
И фактически через некоторое время это первое посольство в Бразилии, установление контактов.
Где... Бразилия тогда независимая, уже не колония.
Да, это уже мы идем речь о войне за независимость. Это война за независимость связана с Симоном Боливаром, у нас иногда называют Боливаром.
Да, и Сан-Мартином.
И Сан-Мартином, совершенно верно. Да. Это уже, знаете, если Боливар... Отношение такое достаточно скептическое в Аргентине, ну, по известным причинам. То Сан-Мартин – это герой, это безусловно...
Ну, и там, да, как-то хитро вдвоем освободили всю Латинскую Америку.
Да, хотя, вы знаете...
Вот сильно если... романтизировано, конечно, это все. Но...
Да, вы, на самом деле, вы знаете, когда я посетил музей, исторический музей в Буэнос-Айресе, я надеялся вообще, на самом деле, найти какие-то... Может быть, свидетельства о пребывании русских. Вот, возвращаясь к теме нашей передачи, к сожалению, это не наш исторический музей в Москве, и я могу сказать так, политически корректно, что им еще много придется сделать для совершенствования вот именно экспозиции.
Хотя ну, очень молодые много... страны совсем.
Да, хотя очень много посвящено и Перрону, и Вите Перрон, это вот национальный герой уже 20 веку, Марадоне даже.
Марадона, ну, Перрон, Сан-Мартин и Марадона.
Да, но вот музей декоративного искусства, вот очень многие предметы уже европейского искусства были вывезены как раз, я уже опять-таки возвращаюсь.
Это Марадона, простите, в историческом музее Аргентины.
Да, и, ну, это квартал, известный квартал существует, это вообще Марадона, это на всех сувенирах, когда вы прибываете в Буэнос-Айрес и оказываетесь на исторической улице Флорида, наподобие нашего Арбата, там, Флорида, такая пешеходная огромная улица. И множество разных безделушек продается. Так вот, значки, два значка. Марадона и Че Гевара.
Видно, тоже аргентинец, да-да-да.
Да, ну вот...
Как Маркс и Энгельс.
Да, вот да. Почти, да. Но иными словами, все-таки возвращаясь к эмиграции, большинство русских прибыло действительно в начале 20 века. Первые, можно сказать, ласточки прибыли в результате вот первых революций начала 20 века. Но в основном это уже 17-й год. Порядка вот 17-го года порядка до 4 миллионов, считается, в том или ином контексте прибыло из бывших стран Советского Союза.
4 миллиона
в
Латинскую Америку.
Да.
Давайте здесь мы сделаем на этой удивительной цифре, мы сделаем паузу и вернемся к вам после короткой рекламы.
Финам FM. Реклама.
Продолжаем нашу беседу с ученым Александром Петровым о русской иммиграции, вообще русском мире в Латинской Америке. Александр только что вернулся из Латинской Америки, большой поездки. Александр, вот вы назвали только что какую-то удивительно, невероятно огромную цифру. 4 миллиона русских иммигрировало в Латинскую Америку после революции 17-го года. Но... Об этом у нас совсем ничего не известно. Мы ведь знаем, что эмигрировали куда? Это в основном Югославия и Франция.
Ну вот два главных направления. Я вам назову даже более поразительную цифру. Вот 4 миллиона – это вот, скажем так, более-менее официальная статистика. На мой взгляд,
это доказанная цифра.
Да. На мой взгляд, вот наших соотечественников гораздо больше. Причем эти же другие цифры свидетельствуют нам о том, что вот из 17-18 миллионов, там тоже цифры варьируются, население той же Аргентины, где-то около 3 миллионов.
Это 17 миллионов на тот момент?
Или? На сегодняшний. На сегодня. Около 3 миллионов в той или иной степени имеют...
Русские корни.
Я бы назвал так славянские корни бывших стран Советского Союза. Потому что, если говорить о последней уже волне эмиграции, мы так перепрыгиваем через исторические эпохи, большинство все-таки из выходцев из Украины. Из Украины.
Это уже вот сейчас.
Это
вот
уже настоящее. Это уже после перестройки. Это уже, опять-таки, наверное, отдельная
Александр,
тема.
Александр, ну, наверное, два вопроса очевидных. Первое, если такое огромное число русских, уехавших в Латинскую Америку. Первое, как они добирались до Латинской Америки? И второе, почему? Ведь это совсем другой мир. Это дорого ехать туда. Люди мигрировали без денег. Одно дело через Галлиполи, там белогвардейский лагерь, конечно, в Болгарию, в Сербию, понятно, братья-славяне, все тебя понимают, и как-то там даже король Сербии помогал нашим офицерам. Другой вариант во Францию, ну, тоже, понятно, огромная община и не так далеко. Ну, как оказаться в Парагвае или в Аргентине? Вот что толкало эти... Вы природу пытались выяснить эту иммиграцию?
Вы знаете, я пытался и даже более того, много раз задавался этим вопросом. Есть, конечно, очевидные и объективные, вот так серьезно объективные исторические причины, когда множество, ведь мы идем речь не о белых генералах или белых офицеров, которые эмигрировали с достаточно серьезными средствами, которые могли себе позволить достаточно безбедное существование в той же Франции. Но их было относительно...
Таких было мало.
Таких было мало. Да. Многие просто влачили подчас жалкое существование. Мы знаем это и по рассказам Бунина, вот эта вот известная ностальгия, которая проникнута в его произведение, которое многие генералы не знали, что делать. Этого же автора Ремарк. Но я говорю о другом, о том, что вот эти люди, которые оказались также на обочине жизни, такой вот, может, термин даже привнести в передачу, они пытались... Вот этот вот русский дух, дух, наверное, предпринимательства, извечно толкавших русских осваивать новое пространство, он как раз и отчасти подвиг отправиться дальше.
То есть это, можно сказать, генетически те же люди, которые осваивали у нас Сибирь в 16-17 веке.
В общем, ген... Ломанулись в Латинскую Америку. Да, вот ген, наверное, освоения, ген вот такого вот авантюризма и... предпринимательства, он их толкал, дальше. Ну, и этому немало способствовали и так называемые авантюристы-корабельщики, которые за весьма умеренную плату предлагали каюты класса люкс на круизных лайнерах, совершавших в земли Латинской Америки. Ну, вы знаете, что этот вот Латинская Америка, это был такой миф, золотой миф, но мы все знаем, Ильф Петров, да, Рио-де-Жанейро.
В белых штанах, да-да.
Да, это был такой миф. Никто не знал, но все думали, что это...
Земля попитуанная,
это,
да.
Это что-то великолепное. Это великолепная природа, это гостеприимные люди, это огромное пространство Земли, и это... Ну, нет тех потрясений, нет той крови, нет той войны, которая бушевала в Европе.
А почему корабельщики так дешево перевозили?
А корабельщики, когда люди оказывались на этих кораблях, они вдруг... осознавали, что это не каюты класса люкс, а это даже каютами их нельзя назвать. Это на палубе люди. Если бы мы отлетели, сколько там, говорите, это сутки, да?
Сутки, да.
То это путешествие могло занимать несколько месяцев. Пароходы часто ломались, это уже другой вопрос. Но некоторые вообще заканчивали свой путь в другом мире, уже не доходя до этих стран. Но так или иначе, многие из них добирались, и они вдруг понимали, что они вступают на землю, где существует также безработица, где крестьяне потом и своим трудом обрабатывают землю.
Жизнь была не сахар там.
Жизнь была не сахар, но многие из офицеров, это мы сейчас, может быть, об этом скажем, нашли свое место уже... так или иначе, в армии того или иного латинского государства.
Вот вопрос, кем становились наши иммигранты? Есть стереотипы, даже в Париже наши работали таксистами, вот, и официантами. В Югославии, по-моему, немного служили в армии, там разрешали.
Да,
в странах Югославии, да, скажем так.
Вы знаете, здесь речь идет, наверное, о таком вот размытой, размытой диаспоре в плане именно трудоустройства, если так можно назвать. Устраивали всеми от, в общем-то, от гостиничного какого-то бизнеса, который в это время развивался достаточно бурными темпами, но в силу, опять-таки, вот такой вот легендарности Латинской Америки, вот новых стран, новых вот открытий, новых возможностей, до, в общем, весьма высокопоставленных военачальников и членов правительства.
Наши становились даже членами правительства?
Наши даже становились членами правительства. И ни много, ни мало. Вот такая страна, как уже мы отходим от Аргентины, в такой стране, как Парагвай. В такой стране, как Парагвай. С очень интересной историей, где, начиная от известного генерала Беляева, многие из наших соотечественников работали действительно в правительстве, в столице, и занимали самые высокие должности. Вот сейчас, допустим, я вам приведу пример. Наш почетный консул Флейшер, он долгое время работал в правительстве, занимался сельским хозяйством, занимался вопросами промышленности, то есть был высоким государственным чиновником. И одновременно решал вопросы, связанные с нашими гражданами, которые... так или иначе стремились приехать в Парагвай или, наоборот, из него выехать.
Это почетный консул России в Парагвае.
Почетный консул России в Парагвае.
Потомок иммигрантов, да?
Да, он очень интересный человек, много книг опубликовал, в частности, любопытная работа у него по пчеловодству. Он вывел пчел, которые не жалят.
Да уж.
Да, вот вывел пчелы, которые не жалят.
Вообще за Ксюрию Михайловичем, я думаю.
Да, вот
Лужко, вы знаете... Лужковым, было бы что обсудить. Да.
Да, вот это вот, кстати говоря, интересно. У меня книга его лежит, правда, на испанском языке, которая, вот, в общем, я думаю, что могла бы найти...
Они вообще не жалят? Или не жалят только парагвайцев?
Я думаю, что здесь вопрос очень интересный. На самом деле, много, наверное, предстоит выяснить. Но речь идет о том, что это особый сорт пчел. Он провел очень много таких вот изысканий. Но это вот место... Вот самое интересное, это вот местные пчелы.
Парагвайские.
Могут, да, могут ли... Да. Ну, я назвал бы так, это не парагвайский, а южно-латиноамериканский какой-то вид. Могут ли быть они адаптированы на наших московских просторах? Выживут ли они?
В Москве точно не выживут.
И будут ли они по-прежнему не жалить?
В Москве только наши пчелы.
Вот, да.
Вот,
выживают.
Выведенные на Тверской 13. Только такие пчелы.
Но с этим сложно спорить, поэтому мы все-таки так оставим это для будущих изысканий.
Вот есть такой миф, я историю расскажу, а после перерыва ее прокомментируйте, правда или нет. Мне рассказал ее один дипломат, наш российский дипломат, работавший в Аргентине, рассказал историю про то, как в 30-е, по-моему, годы началась очередная, по-моему, парагвай-уругвайская война. С Уругваем, мне кажется, да. Они там постоянно конфликтовали между собой. И, как всегда это бывает, значит, Уругвай быстро разбил Парагвай. Или Парагвайско-Боливийская война.
В данном отношении вы, наверное, имеете в виду Парагвайско-Боливийская война.
Боливийская война, да. Боливия быстро разбила Парагвай. И когда уже встал вопрос потери суверенитета Парагвая, полного краха государства, президент Парагвая якобы обратил внимание на многочисленных русских иммигрантов, которые служили когда-то в царской, потом в белой армии, они уже были, может, не очень молоды, там лет по 40 и больше им было. Вот. Призвал их всех вступить в вооруженные силы Парагвая с восстановлением званий, которые у них были тогда. То есть полковник становился полковником и получал в командование полк парагвайской армии, там, поручик лейтенантом там, и так далее. Вот. Якобы даже все военно-воздушные силы Парагвая к тому моменту на 100% укомплектовались русскими пилотами.
А были ли там военно-воздушные
силы? Было несколько самолетов, и только русские умели на них летать, потому что те единичные парагвайские летчики, значит, не справлялись с управлением летательными аппаратами. И вот якобы, значит, только благодаря этой мере удалось нанести несколько поражений боливийской армии. С тех пор русские офицеры там служили доблестно, и даже в центре Парагвая есть несколько улиц, носящих имена бывших русских царских офицеров и генералов. Вот эта история, она сильно мифологизирована или действительно так?
Вы знаете, здесь многое правда, то, что вы сказали. И я рад, что вы как раз подчеркнули вот тот факт, что русские генералы становились, это действительно так. Он генерал-майор Беляев, когда он эмигрировал вынужденно из России, и он стал генерал-майором. И действительно, ну тут важный очень какой момент, я сразу же несколько сюжетов отмечу. То, что Беляев сыграл очень важную роль не только в войне против Боливии.
Беляев – это генерал, просто поясним нашу вопрос, это генерал
царской генерал-майор, генерал-майор царской армии.
Генерал-майор царской армии. В Белой гвардии служил потом?
Он в Белой гвардии служил, но недолго. И в результате уже мы будем видеть, идет речь о гражданской войне. Он не был, вот так если говорить, прямым текстом, не был замешан в каких-то кровавых преступлениях или в каких-то сюжетах, которые могли бы его поставить печать как вот именно того изменника, которого в любом случае нужно найти и предать суду. Ну вот он проявил себя в большей степени вот именно на латиноамериканской земле как? На самом деле он был талантливым не только, как оказалось, военачальником.
Александр, я вынужден вас прервать буквально на минуту на выпуск новостей. И вернемся с судьбы генерала Беляева.
Живи по своим правилам. Финам ФМ 99.6. Мифы о России. История и политика.
Продолжаем нашу беседу с историком Александром Петровым о русской общине в Парагвае. И вот мы сейчас вообще о русской общине в Латинской Америке. И вот сейчас мы беседовали о том, как формировалась парагвайская армия в 30-е годы. И как раз Александр рассказывал о судьбе царского генерала Беляева. Пожалуйста.
Так вот, Беляев очень многое сделал не только для вот именно формирование армии. Но он очень много сделал для формирования именно вот, я бы так назвал, военного искусства в Парагвае. Потому что...
А до этого у них
тяжело
с этим было? Ну, из трубок стреляли они
вот
отравленными стрелами.
Вот, совершенно верно. Вот я вам как раз на передаче принес вот такой вот...
Да, жалко, не видят наши радиослушатели.
Да, такой вот прибор. На самом деле, это вот можно увидеть во многих программах каких-то исторических. Это вот такая трубка для стреляния, для стрельбы, извините, отравленными стрелами.
Она состоит сантиметров 40, наверное.
Да, она 50. Состоит из двух частей. Скажем так, на одном крае такой вот набалдашник, можно даже послушать, это вот создает...
Погремушка, так.
Да, погремушка. Она служила как и для церемонии, так и для отпугивания каких-то вот змей.
А для поднятия боевого духа
для поднятия...
парагвайцев, чтобы
гуарани, индейцы гуарани.
А это индейское оружие,
индейцы гуарани,
да?
Причем это издревле, они употребляли именно для охоты. Для охоты. Это бамбук и две стрелы. На концах стрел перышки, другой стрелой это вставляется в вот эту вот трубку для стрельбы, сильно надуваются щеки, делается такой хлопок наподобие, как вот если вы на трубач, вы, наверное, можете. Вы, Владимир, играли на трубе?
Нет, не довелось.
Не довелось. Вот если бы вы, говорят, играли на трубе, то у вас был бы выстрел до 20 метров.
До 20 метров.
До 20 метров.
Бойтесь Билла Клинтона с его саксофоном.
Ему нельзя, нельзя. И,
ну, наконечник, естественно, отравленный в этой стреле.
Да, ну, там наконечник отравленный, это особый яд, который смешивался, там несколько рецептов этих, знаете, заваривания этих ядов. Если идете на мелкого, так вот, мелкую зверюшку, один яд, на крупную добычу другой яд.
Для человека яд смертельный, так?
Да, безусловно. То есть, но здесь как, что...
Кроме шуток, это смертельное оружие.
Кроме шуток. Причем, на самом деле, существовало два вида яда. Первый яд, который парализует, второй яд, который убивает. Вот своего рода, даже это можно найти в воспоминаниях даже наших соотечественников, они были удивлены, как, насколько гуманны вот индейцы гуарани вот именно в ведении каких-то боевых действий. Они часто используют именно яд, который парализует, но не убивает.
Ну, мы вот в фильме про записки Шерлока Холмса, я помню, видели, там был такой вот, стрелял. Он, правда, не из Парагвая, а откуда-то с Индонезии.
Да, ну, в общем, вот это оружие, оно не составляет такой, вот знаете, такой какой-то исторического изобретения именно индейцев в гуарани.
Ну, может, какой-то... Многие туземцы.
Да, да, это многие туземцы, это мы можем найти и в Азии, это оружие употребления подобного вида, и мы можем найти в других странах Латинской Америки. Но просто варьируется в яде, который употребляет.
Александр, вот кроме шуток, то есть, ну, понятно, что с такими трубками вряд ли они могли победить боливийскую армию, правильно, парагвайцы?
Да, ну вот...
Что сделали наши белогвардейцы?
Наши белогвардейцы, во-первых, провели определенное мероприятие для обучения фортификации, постройки укреплений, умение держать строй, умение вести войну вот теми современными методами и тем, на основе тех современных знаний, которые обладали вообще цвет белогвардейской армии.
То есть создали европейскую армию в Парагвае.
Европейская вообще, на самом деле, в прямом смысле слова, ее назвать, конечно, нельзя. Нельзя. Но благодаря вот именно нашим офицерам они смогли составлять, ну, быть достойными противниками на поле битвы при нападении. Потому что до этого фактически они были беззащитны. Они были беззащитны и не имели опыта ведения вот этих полномасштабных военных действий.
А кто командовал? Командовали парагвайцы армии? Высшие должности?
Командовали... Ну, там был разный разноплановый совершенно командный состав, но в основном да. Я хочу остановиться вот плавно, как говорится, перейти вот от этого сюжета вот как раз именно к индейскому фактору. Дело в том, что после, и мне кажется, что это как раз вот выдающаяся заслуга вот наших вот эмигрантов, действительно, многие улицы названы в честь в их честь. И
это правда, да?
Это правда, когда вы будете по Асунсиону проезжать. Да, и улицы многих других. Я сейчас просто вот не могу их воспроизвести прямо сейчас. Но там смысл в чем заключается? Что есть пантеон, и прямо в это, центре Асунсиона, где выбита мемориальная доска, герб, и проводится специальный караул, специальные дни почитания вот именно тех русских, которые сыграли выдающуюся роль, как они говорят, в истории Парагвая.
То есть это была знаковая война для Парагвая, это была война за независимость.
Это с одной стороны. Теперь вот я скажу очень еще, русские бы не были русскими, Беляев бы не был Беляев, он не вошел бы в историю, как вот такая вот личность известная. Почему о нем такая слава? Он очень многое сделал для того, чтобы индейцы почувствовали себя гражданами Парагвая. Что он очень много сделал для их, для поддержания их национальных прав, для того, чтобы индейцы получили какую-то, как мы сейчас называем, гуманитарную помощь, для того, чтобы происходило вот в этих деревеньках развитие какое-то по цивилизационному пути, не путем их истребления, а путем их просвещения. И он, можно сказать, до конца жизни отстаивал вот эту вот идею плавного и непременного вхождения индейцев гуарани, других представителей вот именно местного населения Парагвая во властную структуру. Беляев прожил долгую жизнь на самом деле. Он умер, если мне не изменяет память, в 57-м году. Его всегда выступления, будучи уже пожилым человеком, он выступал в Буэнос-Айресе, в национальных театрах Парагвая, всегда сопровождались неизменным успехом, аншлагом. И даже несмотря на какие-то, вы знаете, подчас, может быть, не совсем благовидные поступки каких-то наших соотечественников, уже современных, которые приезжают в Парагвай, ну, может быть, замешаны в каких-то криминальных действиях, все перекрывает вот слава Беляева, слава вот многих первых эмигрантов, вот именно такой первой волны.
То есть можно сказать, что вот наши эмигранты попытались воплотить в Парагвае российский подход к колонизируемым народам, к местным. То есть когда их не подавляют и уничтожают по принципу конкистадоров, а пытаются кооптировать в единую семью.
Совершенно верно. Я полностью согласен с вашей точкой зрения и вот всегда ее поддерживаю. Я всегда считал, я считаю, что, конечно, есть общие тенденции колонизации, есть общие тенденции, наверное, вот исторического процесса, но вот русская колонизация, что в Северной Америке, что вот русская эмиграция в Латинскую Америку, она носила такой мягкий, ненасильственный характер. В отличие от латинской, в отличие от испанской, в отличие от португальской.
История инков и ацтеков, собственно, знакома каждому школьнику.
Да.
Как
здесь,
они поступали с индейцами.
Да, здесь. Но здесь очень много спорных вопросов. Но вот действительно, вот русские, они... Ну, вы знаете, здесь я бы еще отметил такой фактор. Как роль Русской Православной Церкви. Вот мы на эту тему не говорили, а вот с несколько слов я бы хотел просто осветить. Дело в том, что ведь многие, опять-таки мы говорим о 20 веке, ну даже о 19-м, это были православные люди, это люди, которые стремились не насильственным путем донести вот свою веру, а путем какого-то просвещения в большей степени. Ну, по крайней мере, к этому они стремились. И вот несмотря на вот разделение церквей, вот существует, например, и зарубежная церковь, и Русская Православная Церковь Московского Патриархата, и так называемая Старообрядческая Церковь, Раскольническая Церковь, не признающая многие воссоединения, которые произошли вот в недалеком будущем. Несмотря на это, вот эта вот духовность, культура,
Много церквей наших в Латинской Америке?
Вы знаете, вопрос сложный. Мы на самом деле проводили, вот даже будучи в Аргентине, опять-таки с Россотрудничеством и с вот митрополитом Платоном, который возглавляет нашу церковь, он митрополит всей Латинской Америки.
Русского зарубежного.
Да. Угу. Он, нет, он московский патриархат.
Московский патриархат.
И он окормляет, такое вот слово, всю Латинскую Америку. Южноамериканский митрополит, южноамериканский. Но вот его резиденция находится в Буэнос-Айресе. И мы провели видеотелеконференцию, соединили Латинскую Америку, Северную Америку, приходы и Москву. И было очень интересно узнать, было очень много вопросов, интересный обмен мнениями. И действительно, митрополит был прав, когда говорил, что именно вот сейчас православная церковь делает все возможное для объединения вот именно русской диаспоры в Латинской Америке.
Я прочитал в интернете, что в Буэнос-Айресе 4 православных церкви, из них 2 принадлежат Московской Патриархии, а 2 наши православные церкви за рубежом.
Да.
Это много.
Это много, причем...
В Риме одна, так чтобы в Риме одна, причем открыта в мае этого года. До этого в Риме не было ни одной православной церкви, при том, что огромная русская община.
Да, на самом деле это много, но, к сожалению, вот сейчас процесс на самом деле идет благодаря вот усилиям митрополита и священников, которые вместе с ним работают, но вот есть некое подводное, я бы сказал, так вот противодействие.
Со стороны католической церкви?
Вы знаете, это со стороны, скорее всего, раскольников, со стороны вот...
старообрядцев?
Нет, это вот раскольники, которые признали, они были зарубежной церкви, но они не признали акт воссоединения.
А, ну такая есть, да. Кстати, они... вот самая очень интересная история старообрядчества. Это старообрядцы еще до революции приезжали в Латинскую
Америку. Да, старообрядцы...
Их же там много достаточно.
Старообрядцы, да. И там старообрядцы, вы же знаете, это и поповцы, и беспоповцы. И там, внутри старообрядцы только одно перечисление займет целую передачу. Дело в том, что на самом деле старообрядцы также сыграли важную роль. В каком плане? В освоении земельных, я бы сказал так, угодий, да?
Хорошие фермеры они.
Хорошие фермеры, да.
Очень трудолюбивые, знаешь. Не пьют,
семьи большие, да. обычаи чтят.
Идеальное сельскохозяйственное предприятие.
Сельскохозяйственное, как фермеры. И, в общем, и сейчас я бы вам сказал, знаете, те люди, которые уезжают из России и становятся фермерами, они перестают пить?
Когда ты работаешь, пить некогда, особенно на земле. Это, знаете, известный миф о пьянстве русского крестьянства. Ты пойди поработай с сахой. Вот. Ну, может, ты выпьешь когда-нибудь зимой пару раз?
Да.
Да и то вряд ли, если в город не надо ехать на заработки.
Совершенно верно. То есть это правильно. Если действительно человеку дать землю и возможность ее обрабатывать...
Да. Просто пить некогда.
Злоупотреблять просто некое. Ну, по праздникам, наверное.
Ну, да.
Причем вино же в Аргентине – это великолепное вино. В Парагвае – великолепное вино.
Да, если разбавлять водой, только плюс для здоровья.
Да.
Сделаем небольшую паузу и вернемся к вам после рекламы. С историком Александром Петровым, русской общине в Латинской Америке. Вот мы остановились на старообрядцах. А статистики нет, сколько у нас старообрядцев в Латинской Америке?
А вы знаете, статистики как таковой по старообрядцам нет точно нигде. Нигде. Я вам объясню, почему. Дело в том, что вот эти общины, они ведут очень замкнутый образ жизни.
Они в переписях не участвуют.
Мало того, что они, я бы сказал так, стремятся не участвовать. На самом деле все они законопослушные граждане той страны, где они проживают, но никаким образом не стремятся афишировать свою деятельность.
Не высовываются, да?
Да, но они... Работа происходит именно так, что стремление именно к производству качественной сельскохозяйственной продукции.
Экологически чистой.
Вот.
Органик. Я слышал, что некоторые правительства Латинской Америки даже льготы давали специальные старообрядцам, там, отсрочки по платежам, все что угодно, лишь бы они у них поселились.
Вы знаете, здесь это вот как раз, я думаю, что в большей степени связано с мифом. На самом деле, таких, как таковых, прямых льгот не было, которые бы шли от правительства. Скорее всего, были... И на самом деле были определенные льготы на уровне, вот именно на местном уровне.
Ну,
на,
какая разница?
На уровне местных мелких чиновников. Но уж такой вот на уровне государственной...
Политики не было.
На уровне такой вот государственной политики, да, вот мы выделяем это отдельную категорию, такого нет. Угу. Другое дело, что вот видя трудолюбие и видя вот такой вот подход к земле, шли на многие уступки, шли на многие, знаете, такие вот, я бы вам даже сказал, принципиальные какие-то моменты выделения вот старообрядцев или выделения даже, может быть, русских среди других поселенцев.
Я вот... То есть, это полезные поселенцы были русские.
Да, но вот я сейчас немножко отвлекусь именно от старообрядцев, вам приведу другой пример. Расскажу вам интересную историю, если вы не против.
Так, у нас для этого и передача, чтобы слушать интересные истории.
Расскажу вам интересную историю уже о Парагвае. Я, вы знаете, наверное, не буду делать рекламу и называть имя этого, название этого поселения и фамилии, имя человека, который именно организовал его, но скажу, в чем суть дела. Дело в том, что внутри, если представить себе Парагвай, Парагвай же это Асунсьон, столица, несколько крупных магистралей, а остальное это, в общем, непроходимые места.
Джунгли, джунгли.
Ну, это да, это фактически непроходимый лес. И вот, если там побывать, наши подмосковные леса покажутся просто, знаете, ну, вот, такой вот прогулочной площадкой делюкс, я бы сказал. Что вот вы только ступайте в эти леса, в эти джунгли. И, ну, причем слово джанго, вот эти джунгли,
страшно,
да.
Страшно еще, змеи. Там всякая гадость.
Самые, вот эти колючки, непроходимые, вот эти непроходимые заросли. Угу. Когда вы свой путь сделаете шаг и вдруг понимаете, что вы просто запутались. То есть... в каких-то колючках, растениях, непонятно,
то есть
кто
надо
вас...
прорубать себе дорогу.
Непонятно, кто у вас под ногами ползает. В общем, ну, ситуация такая весьма. И я вам скажу, что вот власть, полиция и какие-то вот структуры госконтроля, они находятся в столице. Вы выезжаете чуть за Асунсьон.
И власти нет.
Вы оказываетесь, вот вы знаете, вы оказываетесь в таком, я бы сказал, такое общее право. Когда вы можете встретить крестьянина, такого же потомка Гуарани с какой-нибудь винтовкой, понимаете, и... он может посмотреть вас, как вам окажется, нехорошо. Но я, история вот в чем. Мы посетили место, где сейчас возделывают различные сельскохозяйственные культуры. Среди них выделяется особый вид, знаете, такого ореха, австралийский орех.
Орех такой нормальный или наркотический?
Не-не-не, настоящий.
Нормальный
орех. Да-да-да. И этот орех, я вот забыл его точное длинное такое вот название, он используется как и для пищевой промышленности, так и для парфюмерии. Очень интересное растение. Оно растет в Австралии и может прижиться и также в Латинской Америке. Так вот, наши соотечественники, колония внутри Парагвая, мы добирались на машине где-то около 7 часов. Из них около 3 часов практически по бездорожью. Через деревни, через мосточки, которые мы, деревянные мосточки, через быструю речку и на машине. Того и гляди, что эта машина вместе с этими мосточками, там и останемся. В результате мы вдруг подъезжаем, и вдруг среди этих вот деревушек, где вот, а вы же представляете себе, что вот жители Парагвая, они живут наподобие наших вот, знаете, этих вот дачных домиков, но только без окон и без дверей. Вот они... всю...
Совсем без окон и без дверей.
Да, нет, ну вот двери есть, я так...
А окон нет.
А окон нет. Потому что большую часть суток они проводят вне дома. Ну, в смысле, вне. Они заходят только куда ночевать. А остальное все это вот на свежем воздухе. Круглый год, лето. Зачем?
Экология такая.
И вдруг хорошая. Среди вот этих вот домиков мы выезжаем и видим вдруг, знаете, такой вот европейский, именно европейский, поселок. Небольшой город. С красными черепичными крышами, с каменными...
Окна стеклопакет?
Около стеклопакет.
Так.
Около стеклопакет. Вымощенные мостовые. Подъезжаем, нас встречает такого типа КПП. Вооруженные люди. Мы проезжаем, нас встречают. Актовый зал, оформленный по последнему слову техники. Знаете... ковролин, все, да, что нужно.
К наркобарону вы приехали.
Как к наркобарону?
Местному.
Ага. Нас встречают кто? Русские. С нами говорят по-русски.
Русская мафия.
С нами говорят... Ну, подождите, одну секундочку. Мне тоже так показалось, потому что, вы знаете, конечно, создается такое впечатление, но на самом деле это люди, которые приехали заниматься сельским хозяйством. То есть это огромная русская колония, которая использует современные методы ведения сельского хозяйства. У каждого из них несколько гектаров.
Да вы что?
Собственный дом. Но кто они такие? Они выходцы, они также иммигранты. Они уехали в Германию. В Германии была проведена соответствующая рекламная кампания.
И переехали.
Которая призывала: продавайте свой дом, вкладывайте ваши деньги в новую колонию. Вы вкладываете деньги в эту колонию, вам предоставляется соответствующий кредит, дом, и вы живете там.
То есть что-то типа колхоза.
Да, это где... что-то типа колхоза, но таком, знаете...
Ну, на основе частных паев, да.
Другой вопрос, что вам уже оттуда уехать будет проблематично.
Ну, надо работать.
Да, но вот действительно это производит определенное впечатление. Самое интересное, что преподавание...
А это эмигранты какой волны, когда они переехали?
А это эмигранты уже послевоенные. Послевоенные, я имею в виду после Второй мировой войны. Их дети, они сами... ну, в основном это люди уже молодого поколения. Очень любопытно, там практически введен, знаете, такой... Я бы не сказал комендантский час, но после 10 не рекомендовано появляться вне вашего дома.
Почему?
Ну, вот такой вот распорядок. Кроме того, не рекомендовано...
Это там криминальная ситуация?
Никакой криминальной ситуации там нет, по крайней мере, мне так сказали. Не рекомендовано появляться после 10 часов вечера, не рекомендовано курить, не рекомендовано и практически, я понял, запрет на употребление спиртных напитков.
А, ну так тогда за счет, то есть после 10, чтобы пораньше ложиться спать.
Пораньше ложиться спать.
Да, и вставать с рассветом работать.
Они мне при этом говорят, что у нас очень высокая рождаемость.
Ну, еще бы. Что же еще делать после 10 вечера?
Да.
А между собой они по-русски говорят или по-испански?
Очень интересный вопрос, да. Испанский знает единицы. Преподавание в школе ведется, знаете, на каком? На немецком.
На немецком?
Да. В школе преподавание на немецком.
Ага.
Сами они между собой говорят на русском и утверждают, что вот... И у них там есть школа, средняя образовательная школа, которая, они утверждают, что... Я, правда, эту информацию не проверял. Они утверждают, что люди, школьники, которые закончат эту школу, они могут поступить в любой европейский университет без проблем. Потому что преподавание ведется на немецком. Они обязаны знать немецкий, русский и английский языки.
Интересно. Это большая колония? Несколько сот человек?
Да, это несколько сот человек, но точной численности они не по каким-то причинам не разглашают точной численности населения. У них газета выходит. Существует там гостиница. Вы можете приехать, посмотреть, если вам понравится.
Все прилично.
Все очень даже прилично. И вы знаете, но я еще раз говорю.
Слушайте, на что они зарабатывают? Это вот просто сельское хозяйство? Или какие-то у них особые породы чего-то там?
Вы знаете, я тоже этим вопросом задавался. И у меня тоже, конечно...
У меня все одни подозрения, что начинать, на чем можно так хорошо жить в Латинской Америке.
Да, они утверждают, что благодаря современным методам ведения сельского хозяйства они собирают невиданные урожаи. И организует очень грамотный маркетинг, который позволяет им продавать продукты сельского хозяйства не только в Латинской Америке, но вывозить вот эти вот органикс, вот эти вот продукты, которые без употребления какой-то химии во многие страны мира.
Ну, в принципе, да, земля благодатная, спрос на органическую продукцию в Европе огромный, поэтому почему бы нет?
Какие еще источники дохода? Вот, Владимир, мне здесь уже сложно судить, но я вам просто привел пример, очень необычный. Существование наших соотечественников, это же наши соотечественники.
Ну да, это замкнутая община,
которая выехали,
эффективная.
Это реэмиграция фактически, эмиграция.
Из Германии,
вот так сказать,
да.
Выехав из России, прожив достаточно длительный отрезок своей жизни в Германии, вдруг осознав, что вот эти вот навыки и могут пригодиться именно в другой стране. Но я вот что хочу сказать. Вот именно о мифах о России. Вот утверждение о том, что вот русский крестьянин ленив, он не знает, как возделывать почву, вот потом плохая урожайность. Вот благодаря вот такого типа примерам, вот уже современным, он как раз и развенчивается, что многие из них, с кем я разговаривал, они говорили, что вот в нас... Русский дух, мы же из России, мы знаем, как это делать. Это не проблема, мы это сделаем. Вот я хотел вот этот момент подчеркнуть.
А интересно, они гордятся тем, что они из России?
Они гордятся.
Они не стесняются.
Они не стесняются. Они более того говорят, что если бы в России было предоставлено нам какие-то налоговые или какие-то еще льготы по возможности организации вот такого поселения и выезда уже в Россию, они могли бы сделать это и здесь. На российской земле. Здесь, конечно, вопрос очень сложный, и здесь и законодательные какие-то вещи должны быть, возможно, проработаны. Но, возможно, в будущем мы сможем привлечь наших соотечественников, живущих за рубежом, возможно, путем организации подобного рода.
Это было бы здорово, по крайней мере, может быть, не перевозить их всех целиком, но чтобы они показали, как надо наладить работу здесь. Может быть, их дети захотят вернуться. Для этого, конечно, надо создавать особый статус здесь.
Да, возможно, может какие-то, может быть, налоговые льготы или в законодательном. Ну, все должно быть, я думаю, что прописано именно в законе, чтобы они были ограждены от произвола, может быть, чиновников на местах.
Ну, да, сейчас...
Тогда все это получится.
К сожалению, сейчас закон о вот соотечественниках, которые возвращаются, но крайне недостаточно. В лучшем случае вы получите паспорт.
Я думаю, да, вы абсолютно правы, и над этим законом, я думаю, что нужно работать. И вот один из путей, я думаю, вот того, чтобы об этом знали, что соотечественники живут, они любят нашу страну, это опять-таки пример Беляева, к нему вот буквально на несколько секунд. Когда случилась Великая Отечественная война, Вторая мировая война, к нему же приходили многие, агитировав как в ту и в другую сторону. А в результате Беляев выступил с официальным сообщением, в котором он озвучил свою собственную позицию. Он сказал, что ни при каких обстоятельствах он не сотрудничает с нацистами, и он не согласен с тем строем, который установился на его родине. Но если у него будет выбор, он стал бы воевать на стороне своих соотечественников.
Ну да, вот позиция настоящего русского патриота.
Да, это, в общем, патриотическая позиция, и поэтому вот к нему особое уважение, я бы сказал.
Спасибо, Александр. К сожалению, наше время подошло к концу. Спасибо вам большое за интересную беседу. Вот. Будем надеяться, что многие наши любители заграничных поездок когда-нибудь отважатся, съездят по вашим стопам в Латинскую Америку, видят, как живут русские люди в таких далеких странах, как Аргентина, Парагвай, Боливия.
Безусловно. Спасибо вам.
Да, спасибо вам. Всего доброго. У нас был в гостях Александр Петров с рассказом о русской общине в Латинской Америке.
Мифы о России. История и политика. Авторская программа Владимира Мединского.